Привет, Ира.
Привет, Юля.
Ну что, давай по чесноку?
Давай.
Давай я только по касательной расскажу, что ее ощупывал
очень красивый и молодой шведский викинг.
Господи, женщины, матери. Приезжайте в готландскую больницу все.
А тут я даже без мужа, безо всех, и без тебя даже.
Я думаю, что я сделаю это традицией.
Без меня куда-то ездить сделаешь традицией?
Ты сейчас говоришь, как моя бабушка.
Куда без меня? Как это я?
И тебя высасывает, блин, ты стареешь, ты прям реально, блин, слабеешь, стареешь, и вот все, и худеешь, в смысле, от слова
хереешь.
Худа.
Хереешь,
да.
Всем привет, нас зовут Ира и Юля, мы живем в Стокгольме и ведем этот подкаст уже 4-й год. Здесь мы говорим про разные личные темы, о которых можно поговорить только с близкой подругой, которыми мы и считаем наших слушателей. И друг друга, конечно.
Да, 12 тысяч на каждый эпизод слушателей и все близкие друзья.
Да, я представлюсь немножко подробнее. Я работаю стилистом, занимаюсь составлением гардеробов для клиенток, которые так же, как и я, интересуются темой осознанности и экологичности. И вообще, в целом считаю, что профессия стилист — это про повышение качества жизни женщин. А также у меня 3 сыновей, и передаю слово Ире.
Меня зовут Ира, я тоже живу в Стокгольме, и я вожу экскурсии по Стокгольму и помогаю предпринимателям строить личный бренд в соцсетях. И, кстати, это все тоже про улучшение качества жизни. И экскурсии, когда ты знаешь, где ты идешь, и вот прям вот чувствуешь связь с местом. Ну и, конечно, если ты предприниматель, что впустую? Ножками, знаете, махать, когда можно нормально сметану взбивать.
Это точно. Сегодня мы будем обсуждать очень важную тему – жизнь после родов, после детей, после свадьбы, после того, как прошли все ураганы первых лет брака. Что же там на другой стороне? Есть ли надежда? Есть ли свет в этом длинном тоннеле?
Да, поточнее, потому что у нас весь подкаст про это. Мы же начали, когда мы были в депресснике с тобой, в постродовом.
Как вообще люди это слушали? Я не понимаю, по-моему, мы только ныли нескончаемо.
Юля, но это у многих женщин, ты понимаешь? Вот этот офигительски сложный период, он у многих, причем не у всех депрессия, но он всем сложен.
Да.
Может быть, 5% женщин, я не знаю, ребят, скажите нам в Инстаграме, давай нижнее подчеркивание чесноку, можно оставлять комментарии к этому эпизоду. И скажите нам, вот кому было просто, знаете, как гулять босиком по розам? В смысле, не по шипам, а по лепесткам. Все это вот первое время материнства. Это же почти никого такого нету. Жизнь меняется, ты не спишь. И даже если у тебя миллион нянь, это все равно миллион забот. Ой, кстати, про миллион нянь. Юля, пока я не забыла, можно я расскажу кое-что?
Ну, расскажи.
Мне Саша, моя подруга из Израиля, которая сейчас в Швеции, мы с ней уехали на Готланд. Мы, кстати, об этом тоже поговорим, потому что это очень важно. Важный момент жизни после рождения детей, когда ты куда-то уезжаешь без детей. Вот, и пока мы ждем там в больнице, потому что, конечно же, ты приехал на Готланд, надо сразу осмотреть местную больницу. У Саши что-то болит в груди, и давай я только по касательной расскажу, что ее ощупывал очень красивый и молодой шведский викинг. Могла пенсионерка-врач ее осмотреть, но нет. Она такая счастливая была после этого осмотра. Господи, женщины, матери, приезжайте в готландскую больницу все. Ладно, у нас тут, наверное, какие-то слушатели пришли новенькие, думают, господи, что за бабенцы и похабные. Короче, пока мы ждали этого викинга, Саша мне рассказала про девушку, у которой 22 ребенка в 24 года.
У меня не сломался микрофон, у меня просто дар речи пропал.
Короче, я просто в шоке. Я пошла в ее Инстаграм. Она через донорских матерей рожает.
Надеюсь, у нее есть муж.
У нее есть муж, это все их дети, да. Муж миллиардер какой-то там турецкий.
О!
Угу. Они живут в Батуми. У нее точно есть 1 или 2 или 3 ребенка, которых она сама родила.
Ага, а потом забила.
В 2020 году у них 15 детей родилось.
О боже.
То есть они берут ее яйцеклетки с его семенем и платят суррогатным матерям. И у них миллион нянь, миллион воспитателей. То есть они могут себе это позволить. И вот мы с Сашей вчера сидели, болтали, насколько это вообще этично по отношению к ребенку, когда он растет вот в таком практически детском доме. А с другой стороны, почему нет? Ну, в общем, давай эту тему обсудим как-нибудь в другой раз.
Почему же в другой раз? Нам придется к этому возвращаться.
Я просто хотела эту историю рассказать сейчас не к тому, насколько это вообще этично, когда мать раздает свои яйцеклетки, скажем так, потому что мужчины-то они всегда, у Чингисхана больше 1000 детей было. Но тогда эти же дети жили с матерями, у них были какие-то родные родители, понимаешь? А тут получается, что у тебя два родителя, а детей сразу и много. То есть нету такого, что вот твоя мамочка и вот твой папочка, у них не хватает же времени на всех. У тебя нянечки, а нянечки, они же приходят, уходят. Очень интересный вопрос, и я пришла к выводу, вот вчера мы с ней болтали, что мне кажется, это нормально. Ну, то есть, если ты можешь себе это позволить... Это странно, это немножко дико, но я не могу сказать, что мне это мешает.
А что вообще такое нормально? Сейчас у нас и правда такой культ детей, то есть вот, нужно посвящать всю себя ребенку, нужно быть с ребенком 24/7, желательно спать с ним в одной кровати, кормить его не знаю до скольки лет. То есть дети становятся в каком-то смысле центром нашей жизни, когда они рождаются. А так ведь было далеко не всегда, мы с тобой про это говорили, что детей растили деревнями. И я как-то обсуждала это со своим психологом про то, что я переживала, хватает ли моим детям меня и моего внимания. И мы с ней обсуждали вот это, как оно вообще должно быть и сколько нормально посвящать внимание ребенку. Такая интересная вещь всплыла в нашем разговоре, что дети матерей, которые не положили всю себя на алтарь материнства, становятся клиентами психологов намного реже, чем те дети, которые вот «я ради тебя всю карьеру поставила на паузу, все посвятила тебе, все время, всю свою жизнь сделала для тебя». То есть, когда ребенок растет в семье, где есть другие дети, они все его родственники, родители присутствуют.
Ну вот где проходит грань?
Да, ну, конечно, я думаю, нет такого, что вот мама сидит с одним ребенком, но опять же, мы спекулируем. Может, у нее весь день расписан, что она с каждым ребенком проводит там полчаса или 20 минут, 15 минут.
И это больше, чем многие матери, которые живут с одним и двумя детьми, потому что у них няня отводит, няня забирает, да, и у тебя полчаса с ребенком в день получается.
Да.
То есть смотри, где-то граница, наверное, проходит, когда мать все время с ребенком и ребенок один, это не очень возможно хорошо, скажет психолог. В среднем, да, мы никогда не можем знать, что в конкретной семье. Хорошо или плохо, только сама семья может знать. Ну нет, почему? Психологи могут, наверное, знать. И, конечно, какая-то крайность, где мать, отец тоже, да, вот рожает, а дети выкидываются на улицу. Это тоже нехорошо. Или в детские дома. А вот где проходит грань посередине, я не знаю, потому что меня эта история удивила, но она меня не шокировала в смысле, какой кошмар, ужасные родители. Нет. Они хотят 100 детей. Но я так понимаю, что они какие-то будут зазоры между ними делать. Вот у них сейчас годовасиков 15 штук. Это реально дико слышится, но это 15, это не так и много на самом деле. Вот я сейчас уже пережила 24 часа, переварила эту информацию. Можно дать внимание 15 детям, ну, когда у тебя 15 нянь или сколько у нее там нянь, понимаешь?
Да.
Я ее Инстаграм приложу, Батуми мама. Правда, в Батуми вводите, оно вылезет первое.
Я тебе, да, хотела сказать, не совсем связанную, наверное, с этим историю, но близко. Я когда работала в школе учительницей английского, один из классов у меня был, по-моему, 5-й класс. И там было не очень много детей, так как это была сельская школа. У нас там учился один мальчик из не очень благополучной семьи. Насколько я знаю, они были многодетной семьей, и он, по-моему, был младшим. И по нему было видно, что он такой немножко заброшенный, недолюбленный. То есть он всегда ходил в какой-то помятой одежде и в целом был озлобленный и постоянно мешал на уроках. То есть он привлекал к себе внимание, кричал, не слушался, не делал то, что я ему говорю, на переменах тоже там дрался. Ну, в общем, в целом, конечно же, в те дни, когда он оставался дома, там, болел или отсутствовал, то уроки проходили намного легче. И я думала, что мне с ним делать, потому что, с одной стороны, мне было его жалко, я понимала, почему он себя так ведет, а с другой, ну, просто он мне мешал. Я еще тогда была не очень опытным преподавателем, и мне потом было сложно всех остальных в кучу собрать. Я прочитала про такую технику, если я не ошибаюсь, она называлась техника 20 секунд, что ты 20 секунд на уроке уделяешь этому ребенку просто 100% безраздельно. То есть ты просто на него смотришь, что он делает, говоришь с ним, смотришь ему в глаза, даешь ему конкретные комментарии по его заданиям. Эти 20 секунд для этого ребенка 100%. Ты не отвлекаешься на других детей, ты на нем сконцентрирована. И нужно было эти 20 секунд повторить, ну, не знаю, по-моему, 5 раз в течение урока, если я не ошибаюсь. Но урок 45 минут, как ты понимаешь. И я стала так делать. И это было какое-то невероятное преображение, потому что мальчик вдруг успокоился. Он стал хорошо себя вести. Ну, не стопроцентно, но я заметила, что он и слушает, и он как-то лучше ко мне относится. Он не мешает мне больше, не кричит тогда, когда я говорю. И всего-то 20 секунд на это потребовалось. То есть я не говорю, что я как-то изменила его жизнь, но я изменила дисциплину на уроках благодаря этому простому очень упражнению. Поэтому, возможно, мы преувеличиваем важность времени, которое мы проводим со своими детьми, и недооцениваем важность качества того времени. То есть если ты с ними весь день и при этом думаешь, блин, когда они уже лягут спать, господи.
При этом стираешь, при этом готовишь, при этом смотришь сериальчики, да.
Залипаешь в телефон, смотришь в окно, говоришь там по телефону с подругой, я не знаю. То есть ты вроде бы как там, но тебя и нет, потому что ты не хочешь там быть на самом деле. Это неестественно 24/7, ну для меня во всяком случае, быть с детьми и не уставать от этого.
Я хочу только сказать, Юля, говорится, что это нормально, мы все так делаем. Ты не можешь находиться постоянно с ребенком.
Да, но ожидать, что ты при этом будешь такая вся порхать на розовых облаках, это нет. И если бы мы, например, концентрировались на тех 2 часах, которые у нас, например, есть после работы, когда мы проводим с детьми вечер, и просто фокусировались на том, чтобы суперкачественно провести это время, возможно, эта мама 22 детей суперкачественно проводит с каждым ребенком 20 минут, и дети чувствуют, что она их слушает, она их видит в этот момент, она знает, что у них происходит, они ей успевают что-то рассказать, сделать. Ну, для меня это тоже как-то не дико. Вот я сейчас подумала, главное, как у них это все устроено, и есть ли у каждого ребенка чувство, что у него есть этот взрослый, который за него горой. Если это чувство есть, то почему нет?
Интересно, мы, конечно, теоретически это все обсуждаем, мы эту семью не знаем, по Инстаграму ничего не скажешь такого, там у нее рекламы много, ну, то есть непонятно.
Странно, муж турецкий миллионер, а рекламы много, зачем она это делает?
Какой хороший вопрос, Юлечка. Я не знаю.
Да.
Слушай, помнишь, в прошлом эпизоде мы писали его как раз, когда у Магнуса был, у моего сына был первый урок русского. Я очень переживала, как он там.
Угу.
Мне многие написали, ой, прям многие в Инстаграм, как все прошло, и как он там по-русски говорил, и как вообще у меня ощущения и так далее. Я переживала еще потому, что как он без меня с незнакомым человеком говорит по-русски. Хотя я уже и в Инстаграме рассказала, что после первой встречи с учительницей у нас просто было очень классное впечатление, и Магнус прям загорелся, и мы уроки делали с ним. Но все равно без меня, хотя что я наседка какая-то, мне кажется, я не сильная наседка. Хотя, может быть, со стороны я прям самая наседка, не знаю. Но главное, что без меня он намного лучше по-русски говорит.
Угу.
То есть он прям старается, понимаешь?
Ну да. Ну и плюс ему нужно напрячься, потому что с тобой-то он знает, что он быстренько перейдет на шведский. Например, мои дети, они с моей мамой тоже лучше говорят по-русски, особенно Саша, потому что он знает, что моя мама не понимает по-шведски. Со мной он может шведские слова вставлять в предложение, а с ней он старается сказать все по-русски.
Ну и плюс учительница, она... Ну, блин, много лет преподает, она знает, как с такими детьми разруливать ситуацию. Ну, и она, конечно, сказала, что Магнус такой у меня смышленый. Но знаешь, почему-то я не воспринимаю комплименты моим детям на семейный счет, потому что, ну, все дети смышленые в таком возрасте. Ну, то есть кто-то больше, кто-то меньше. Ты же все равно комплименты делаешь каким-то позитивным сторонам ребенка. Ну, вот если ребенок глупее всех в классе, ты же не будешь говорить после первой встречи, да, если ты профессиональный учитель, что, знаете, у вас проблемы там у ребенка, он ничего не понимает. Нет, ты скажешь, что у него же какие-то таланты есть, у всех есть какие-то таланты. Ты нажмешь на эти таланты. Поэтому, когда мне хвалят детей, боже, он так рисует. Я такая, ну, да.
Да, что есть, то есть.
Или знаешь, когда мне говорят, ну вот у такой мамы, я не знаю, с чего люди это берут, вот серьезно, как можно по родителям судить о детях? Конечно, у такой мамы, которая так много знает, тоже знаешь, откуда люди знают, сколько я знаю? Я на экскурсиях рассказываю те 10%, которые я запомнила, а сколько я еще не знаю, я же еще большего не знаю. Но они говорят, конечно, у такой мамы, такой ребенок. Я, мне хочется сразу сказать, подождите, вы Дусю не видели? Она у нас поет и танцует, но она ничего почему-то не запоминает.
Слушай, а вот почему так вообще? То есть мы в каком-то смысле не хотим, во-первых, хвалить своих детей слишком сильно и принимать похвалу на свой счет. И получается, как-то преуменьшаем, что ли, свои заслуги, просто потому что нам кажется, ну вот, смотри, как я мало знаю, а сколько я еще всего не знаю. У меня тоже такое бывает, причем часто. Мне даже легче сказать как-то, ой, ну когда мне, например, говорят что-то, ну скажем, про мою одежду, ой, какое там вот это красивое. Я, ой, ну это, ой, у меня это уже давно, ой, там, я, ой, да это что ли, старые эти штаны, боже, я их там 100 лет ношу. А можно просто сказать спасибо.
Знаешь что, штаны это твоя как бы заслуга, это твой стиль, твой выбор, а ребенок сам по себе, поэтому это точно я на свой счет не принимаю, но вот если у нас русский пойдет, это будет реально на мой счет и на счет нашей учительницы, потому что это реально во что я вкладывать буду время, а то, что он у меня так много читает, ну то, что я много читаю, он у меня смотрит, понимаешь, я с ним читаю, ну, вечером две сказки, знаешь, то есть я не сижу и не читаю с ними часами. Вот. А знаешь, что, кстати, мне учительница наша сказала по русскому языку? Что я могу прийти на урок и снять видео для YouTube о том, как в Швеции преподают родной язык.
Ну, на примере Магнуса, да?
Ну да, я не могу других детей снимать. По-моему, это вообще круто, потому что у многих возникли вопросы, особенно после моих волнений. Мне же очень много учителей написали из других коммун, что у них совсем по-другому система, и мне вот это тоже очень интересно было, как в разных коммунах может быть такая разная система. Но я почитала правила все, и я смотрю вот то, что наша учительница делает. Она как бы делает все как по правилам. Что же делают учителя в других коммунах? А может быть, правила можно по-разному интерпретировать?
Может быть, они очень гибкие, может быть, ты можешь их адаптировать под себя, под свое видение. Главное, чтобы дети научились чему-то определенному по программе, а как ты им это преподаешь, это уже твое дело, это твоя методика.
Вот знаешь, мне очень хочется, чтобы у нас получилось. У нас, я говорю, это четырехугольник. Это у меня, у Магнуса, у учительницы в школе, и у меня еще одна подписчица знакомая будет по пятницам тоже помогать с Магнусом и с Лидией. То есть я хочу прям в это вложиться. Вот то, что мы говорили в прошлых эпизодах, что надо ли заставлять детей. Ну да, мы пришли к выводу, что может заставлять из-под палки, конечно, нет. Но мы не можем просто слушать детей на 100%. Нам нужно их направлять. Если им не будет нравиться русский, ну, tough luck, как бы, да, потому что я буду настаивать.
Ну, хотя бы ты настояла. Вот у нас с тобой есть общая подруга Настя. У нее же муж, он наполовину венгр, наполовину фин. Надеюсь, все правильно сказала. Ну, в общем, у них там какой-то очень сильный микс. И Настя рассказывала, что, по словам мужа, он в какой-то момент перестал говорить на венгерском. Просто ему казалось, ну, что это не круто, как-то какой-то венгерский, какой-то мамин язык. А мама настояла и продолжила. То есть она упорно не соглашалась с тем, что дети ей отвечают там на шведском или, не знаю, где они там жили на тот момент, может, на немецком. И она просто продолжала свой венгерский, продолжала и продолжала и продолжала, и сейчас он рад, потому что он хорошо говорит по-венгерски. В какой-то момент у него там этот протест прошел, и получается, что исключительно благодаря усилиям мамы он сейчас говорит на этом языке. Хотя, ну знаешь, легко можно было бы сказать, ай, блин, короче, ну и ладно. Я же говорю по-шведски. Нужен ему там этот венгерский будет или нет? На нем только в Венгрии говорят.
Слушай, а вот вы уже говорили с мужем, какой язык вы выберете? Потому что в школе только один.
Да ладно, один? Ну тогда, скорее всего, арабский, потому что они лучше говорят по-русски, чем по-арабски.
Возможно, это может зависеть от коммуны, и, возможно, зависит там от бюджета и как-то, знаешь, я не знаю, как это делается, у нас точно один. Хотя... Короче, в правилах написано один, а я думаю, каждая коммуна, если есть возможность, дает и не один. Так что узнавай. Вдруг, конечно, у вас два, это круто.
Без понятия. Ну вот правда, они лучше говорят по-русски. Я не знаю, опять же, моя ли это заслуга. Наверное, конечно, моя. Я все-таки им читаю, и мультики они по-русски смотрят. И моя мама, когда приезжает, она с ними реально разговаривает, играет, учит их. За ту неделю, пока она здесь, две недели, у них русский сразу же просто на следующий уровень поднимается. А Джак и родители, они не очень с ними разговаривают, ну, как бы они разговаривают, конечно, но не так, как моя мама, они не сидят там с ними, не играют, не рисуют, вот, то есть, как бы не развивают какой-то язык, кроме того, что естественно сказать детям в какой-то игре или разговоре.
Вытри нос.
Ну да, там, хочешь кушать, помой руки, ну вот такое. Или там, а что за мультик, интересно, неинтересно, то есть они не ведут с ними какие-то такие беседы с целью научить их большему. Они другие бабушка с дедушкой. Они про то, чтобы накормить, побаловать. Поэтому у них арабский... Ну, я опять же делаю вывод из того, что я слышу, я понимаю большинство того, о чем они говорят, но он такой basic очень. Поэтому я думаю, что они, наверное, Джак захочет, чтобы они все-таки хотя бы в школе подучили. Посмотрим. Во всяком случае, слушай, такой прикол был. У нас тут на площадке мы играли, и пришли дети с папой. и они говорили по-арабски. И подошли к нам. В общем, Александр играл с машинкой. Они хотели эту машинку. Ну, у нас же в песочницах игрушки лежат для детей, которые все могут брать. И они хотели эту машинку. И папа им говорит: так идите, поменяйтесь, дайте ему мячик. Они с мячиком стоят. И они это подходят к нему с мячиком, и Александр им по-арабски: не хочу ваш мячик, я играю с машинкой. Представляешь, да, Саша, блондин, голубоглазый, говорит этим детям: не хочу ваш мячик. Это было так прикольно. У их папы просто челюсть отвисла до колена. Причем я тоже поняла, о чем они говорят. Я знаю, там это мячик, машинка, это я слышу каждый день. Я ему объясняю, что у них папа говорит с ними по-арабски, что они все поняли. И он такой: вау, там тыры-пыры. И тут Гоша выворачивает откуда-то. Такой: а мы говорим по-арабски, и по-русски, и по-шведски. И стоит такой гордый-гордый. И вот в этот момент мне тоже какая-то гордость разобрала, думаю, блин, ну это же реально наша заслуга. И я приняла на свой счет просто полностью. И говорю: да, говорят вообще без проблем. А вчера Гоша мне предлагал нарисовать, я купила холсты, чтобы порисовать. Гоша мне предложил нарисовать шведский флаг, российский, точнее он сказал, русский флаг и арабский. Арабский флаг, говорит, нарисуем. Я говорю: хорошо, нарисую арабский флаг. Притащила я, значит, холст метр на метр, нарисую на нем арабский флаг. Вот прикольно будет.
А знаешь, чему я очень рада? Помнишь, когда вот в прошлом эпизоде, или когда это было, когда мы говорили про то, что я переживала насчет урока русского, я сказала, что я переживаю, потому что мне такие разные пришли отзывы про уроки русского в нашей школе. То есть кому-то заходит, кому-то не заходит. И я очень переживала. И помнишь, я сказала в подкасте, что я буду делать вывод сама. Понятно, что если, не знаю, ты покупаешь пылесос, и там только плохие отзывы, что он ничего не сосет, это окей, можешь как бы положиться на это. Хотя тоже не всегда. Знаешь, конкуренты могли подкупить эти отзывы. А когда речь идет о живом человеке, как я, как гид, мне же тоже наверняка про меня пишут: фу, она не зашла, фу, это ужасно, эти ее шутки дурацкие на экскурсии. Но у меня-то как бы все нормально, и многие благодарят, и очередь ко мне и в корону у меня ничего не уменьшилось, хотя гиды все без работы сидят. Поэтому делайте, ребят, сами выводы. Вот видите, как мы сходили, встретились, Мася уже отходил, у нас классная учительница, профессионал. Я уверена, у нас будут какие-то разногласия в будущем, потому что без разногласий, ну, как бы жизнь пресна. Но это мы уже, знаешь, разберем по ходу дела. Но я решила дополнять еще одной знакомой, которая будет больше в игровой форме.
Прикольно.
Потому что я сама не справляюсь, короче.
Но давай вернемся к нашим баранам, то, о чем мы, собственно, хотели говорить-то.
Юля хотела поговорить про то, когда после рождения детей начинается уже нормальная жизнь.
Угу. Чтобы наши слушатели понимали, где вообще свет в этом туннеле и есть ли он там. Потому что когда я была в самых вот этих истощающих годах материнства, когда дети маленькие, еще лыка не вяжут, висят на тебе, и тебе кажется, что это никогда не кончится, это теперь твоя жизнь, и это навсегда. Мне бы очень помогло, если бы мне кто-то конкретно рассказал, когда это кончится. И, кстати, у меня был такой случай. Мы были на ужине у друзей Джака, и у них детям 5 и 7 было на тот момент. И они такие на релаксе, мы там ходили в ресторан, тыры-пыры, дети сами уже играют, что-то у них какие-то свои дела, и я смотрю на них, думаю: вау, что это вообще? В смысле, в 5 лет дети уже сами играют? What? И сейчас я уже практически в этом периоде жизни, и я начинаю как-то даже просыпаться во многих смыслах. То есть все вещи, которые у меня стояли на паузе, я начинаю снова их внедрять в свою жизнь именно за счет того, что у меня вдруг дети начали играть друг с дружкой, и оно все как-то налаживается.
А какие вещи были на паузе?
Сон, я всегда про это говорю. С тех пор, как свернула грудное вскармливание, я начала спать полную ночь. Притом я могу спать вообще в другой комнате, отдельно, в кабинете. И непробудный сон 8 часов — это просто какой-то отдельный вид кайфа, отдельный вид спа. Если вы спите каждую ночь по 8 часов, и вам никто не мешает, о боже, вы себе не представляете, вы живете просто жизнью мечты всех матерей. И сейчас, когда я снова начала так спать, я с утра просыпаюсь с такой благодарностью и думаю: о боже, вау, как же на меня снизошло такое счастье. Ну и еще что, я вижу конкретно, что я им не так нужна каждую секунду. Они могут сами как-то решать свои какие-то конфликты, они сами могут занимать себя, самое главное. Обычно мне приходилось все время дать им что-то поделать, поиграть рядом с ними, как-то их занять, направить. А тут они сами что-то и Давида вовлекают, и бегают, какие-то игры придумывают, какие-то у них корабли, палатки, индейцы, ролевые игры. И Давид все время с ними, самое-то классное. То есть, когда Гоше был годик, я с ним была просто неотделима. Он постоянно требовал моего присутствия, чтобы я играла с ним, иначе ему было неинтересно. А Саша, у них была небольшая разница в возрасте, их просто невозможно было оставить. Гоша начинал его бить, толкать, и, ну, в целом это было небезопасно, поэтому я тоже всегда присутствовала. А тут Давид уже начал ходить, он вполне себе как-то вливается в их игры, и они с удовольствием его включают. Им прикольно, что он с ними. Я смотрю на это все и думаю, о боже, неужели начинается какая-то жизнь?
Я думаю, это еще потому, что у тебя уже трое, и такие, ну, убьются, двое останется, знаешь, как-то уже поспокойней. Это как на иврите я рассказывала, да, третий ребенок часто ребенок на всякий случай, как бы. Это сейчас шутка была, если кто не понял.
Да, ну, конечно же, не убийца, но да, ты намного расслабленнее относишься к третьему ребенку. Дальше, что бы я хотела обсудить? Вот отношения с мужем тоже. То есть бывали периоды, когда, ну, мы их тоже тут много раз пронихнули, и сейчас, помню, кто-то написал, подкаст был намного интереснее, когда Юля и Ира жаловались все время на своих мужей. Я понимаю, да, всегда интересно послушать, как там у них, но неоткуда высосать проблемы, если они сгладились именно за счет того, что все начали лучше спать, стали менее раздражительными и научились лучше друг с другом разговаривать.
Да, но вы не волнуйтесь, у нас еще будут эпизоды, где мы будем жаловаться на мужей.
Да, не переживайте.
После того, как люди жаловались, у нас уже был эпизод, где мы жаловались на мужей, это нормально. Да еще будет у нас все нормально, как у всех, не переживайте.
Да.
А пока что я хочу сказать, что я прямо сейчас сижу на Готланде. Я уехала ото всех на 3 дня, но не совсем ото всех. Я здесь с друзьями, они, правда, живут не со мной, ну вот Саша с семьей, и я их буду водить немножко, то есть как гид. И заодно это была прекрасная причина свалить из Стокгольма ото всех. Сплю одна в отеле, в котором я давно мечтала. Это очень простой достаточно отель, но с таким видом и прямо море, и вот это Северное море, ну, Северное не название, в смысле, а то, что оно на севере, да, Балтийское море, меня так успокаивает и ветер, и то, что я сама здесь и сплю, и вот эти холодные мягкие простыни и душ, и, ну, ты понимаешь, короче, все вот это, и завтрак отельный. Боже мой, за одну ночь я так наполнилась, вот этот пресловутейший ресурс, но это прям физически ощутимая материя, понимаешь?
Да.
Я вчера была убита, я сегодня проснулась, идеи сразу поперли. Вот, ребят, если у вас нету креативности, если у вас не идут новые идеи, вы устали. Я это вижу и по своим ученикам тоже, вот на там курсах, да, по личному бренду, реально. Если вы плохо отдыхаете, то у вас нету сил, никаких сил организм не дает вам возможности креативить. А тут я одну ночь поспала, а у меня еще 2 ночи. И я проснулась, понаписала текстов, идеи накидала. И я не позволяла себе это. Единственное, куда уезжала без детей, это с тобой в Москву. А тут я даже без мужа, безо всех, и без тебя даже. Я думаю, что я сделаю это традицией.
Без меня куда-то ездить сделаешь традицией?
Ты сейчас говоришь, как моя бабушка. Куда без меня? Как это я? 3 дня, ребят, 3-4 дня. Уезжаешь куда-нибудь недалеко. Можно и в Дубай, но не все могут себе позволить по времени, эмоциям и деньгам Дубай. Слушайте, знаете, сколько мне сюда поездка стоила? Классный отель, лодка, все-все-все-все-все, блин, мне даже стыдно сказать, 350 евро. Там еще еда, конечно, будет, но это копейки, я могла бы в 3 раза больше потратить запросто, но просто в этом отеле вот столько стоят номера, он недорогой, он обычный, по 1000 крон за ночь. Тут есть и шикарный номер там на 3 комнаты, но мне он просто не нужен. И ты понимаешь, что я сейчас вернулась в то чувство, какое у меня было до детей. Я не говорю, что надо возвращаться в это чувство. Мы меняемся, и дети нас меняют, и вообще жизнь идет, даже люди без детей меняются. Но все-таки дети — это очень часто, когда у тебя нету 20 нянек, Это огромная, огромная, тяжелая работа, кайфовая во многом, но тяжелая. И тебя высасывает, блин, ты стареешь, ты прям реально, блин, слабеешь, стареешь, и вот все, и худеешь, в смысле, от слова
хереешь.
Худо. Хереешь, да.
И мы этим эпизодом хотим вам дать надежду, что даже если вы сейчас в том моменте, когда вам кажется, все, я постарела, захерела и телом, и мозгами, нет. Это обратимый процесс.
Это более чем обратимый. Вот мне осталось тело обратить еще, потому что тело у меня все еще захеревшее. Я реально двигаться не могу. Ладно про килограммы. В 100, там, 5 килограмм, 10 у меня сейчас, наверное, можно нормально быть спортивной, но это не мой случай. И вот я хочу начать двигаться сейчас больше. А все остальное, я прям чувствую, что у меня прет. Я отдыхаю намного больше сейчас. То, что я сейчас уехала, это просто кайф. Я обязательно традиции это сделаю в сентябре здесь, без туристов, идеально просто. И я пост написала про то, что это было первое лето с того момента, как дети родились, когда мне было кайфово. Я отдохнула, потому что отдых с детьми — это не отдых. А вот с этого лета, вот запомните, ребят, 6,4, это все еще работа и очень тяжелая, это все еще не 15-летние, которые остаются дома и бухают, пока вы уехали. Но это просто уже, ну, ощутимо нормально, это ты уже кайфуешь просто. А у тебя когда наступил вот момент? Потому что они играть начали вместе?
В это лето, наверное, на меня это снизошло. Во-первых, это было просто поразительно, насколько Джак изменился, когда он вышел в декрет. И он это отрицал, я ему уже 100 раз говорила, что его очень сильно стрессует его работа. Он такой, нет, я вообще абстрагирован от работы, я вообще эмоционально не вовлекаюсь, я делаю свою работу, закрываю компьютер в 5 вечера и больше не вспоминаю. Да, окей, ты закрываешь, но я всегда считала, что эмоциональное состояние остается таким взвинченным еще какое-то время. И сейчас я вижу по нему, он стал спокойнее. Вот он гуляет там с Давидом, с этой коляской. У них какие-то свои рутины. Он занимается детьми. То есть он просто отдохнул и расслабился. Он тоже очень давно не был в длинном отпуске. И для него это и правда отпуск, потому что он не родил Давида только что. Он уже годовасик, с ним можно взаимодействовать. Не тот, который лежит просто и маленький котеночек, за которого ты ответственна 100% 24/7. И он стал намного проще относиться ко всему. То есть все какие-то камни преткновения, которые у нас были, они как-то сгладились. Ну, не все, конечно, но большинство. То есть он перестал загоняться из-за каких-то вещей, которые мне не важны. И они вдруг тоже стали ему не важны. Просто он такой, окей, ха-ха, хи-хи, ну да, ты такая. То есть, например, я когда очень сильно в каком-то процессе, ну вот, например, сейчас у меня осенний гардероб сегодня запускается, понедельник. Я, кстати, в этот раз намного более на релаксе, но в целом у меня мысли там, и я могу, знаешь, забыть посуду за собой брать, забыть какие-то вещи везде, потому что я хожу и думаю об этом, и я немножко отключена. И он всегда мне говорил об этом, что Юля, ну что ты как подросток, где поела, там оставила, а тут он ржет надо мной, типа, ахаха, ну что ты наш подросточек, опять бутерброд поела и все, даже до холодильника не донесла. То есть, вроде бы как ситуация не изменилась, я не могу просто ничего с собой поделать, когда у меня мысли чем-то заняты, я как будто бы не понимаю, что мои руки делают. Но он при этом не раздражается и не считает, что я какая-то неряха и не думаю о том, как это для других людей, и не думаю, что, ой, кто-то уберет. Нет, он понимает, что я просто этого не вижу, потому что у него более расслабленное состояние, и он как-то может к этому с юмором относиться, и мне это очень приятно, что наконец-то он более просто относится к жизни, и это тоже во многом благодаря тому, что дети подросли, он подрасслабился и отдохнул в этом своем декрете. Короче, вот это лето стало для нас таким каким-то поворотным моментом.
По идее, должно быть еще лучше, потому что я тебя слушаю, ты говоришь, что у вас стало все лучше, когда у вас год еще младшему, но это рано. То есть, ребят, большинство годовасиков, они не такие, возможно, простые, как Давид.
Да, Давид просто вообще.
Юля вот только что сказала, что, ой, когда вот он младенец, ты за него ответственный. Я думаю, большинство мам согласится, что первые 3-4 месяца — это самые легкие месяцы, особенно с третьим. Это с первым ты не понимаешь, что происходит, а с третьим ты просто лежишь и
лежишь, сидишь и сидишь, гуляешь и гуляешь с грудью наперевес или с бутылочкой.
Да.
И такой просто на расслабоне. А потом, когда он начинает ходить и требовать, вот это уже самое сложное. Для меня всегда было вот около года самый сложный возраст. Потом для меня лично еще знаешь, какой возраст сложный? Когда отучаешь от подгузника, потому что не можешь никуда далеко уйти. То есть ты уже отучил почти, да? Но ты не можешь, например, сесть в поезд полчаса ехать, потому что, ну, электричек там нету, туалетов, да, и ты не успеешь выбежать, он просто писает. А подгузника одеть не можешь, потому что вы уже как бы месяц без подгузника. Это вроде какой-то мелкий бытовой момент, и сейчас задним числом я думаю, господи, ну это же всего, ну, полгода, наверное, в жизни каждого ребенка.
Да.
Но когда ты в моменте, тебе это кажется просто, ты как будто очень ограничен, очень. Ты не можешь, знаешь, пойти далеко никуда. Ты не можешь просто на площадке поиграть в городе. Потому что, ладно, пописать, если мальчик может пописать, а они, когда хотят какать, они просто «сейчас, хочу сейчас!» и начинают иногда какать. Ну, то есть совсем маленькие.
Помню, мы пошли с Гошей в магазин, и да, у нас там казус произошел. Но он совсем вот только-только мы ему подгузник сняли. Сейчас это уже не так. Так классно, когда он просто говорит, я хочу в туалет, и идет туда, и тебе не нужно присутствовать.
Вот вчера Юхан, пока я тут на Готланде кайфую, он повез детей в мост, мол, в Скандинавии. Повез на поезде детей вдвоем, как-то так, что-то они там погуляли по магазинчикам, в ресторан сходили, морожку поели. Ну все, вот это вот классно, с ними уже легко, понимаешь? Более того, Магнуса можно попросить одного остаться в ресторане, например, да, если ты сел в ресторан, а Дуся захотела в туалет. Юхан просто знает, какие рестораны рядом с туалетами в Мосе, и он не садится там, где он не знает, где туалет, да? Он знает, вот Мася, вот ты здесь сидишь, ты знаешь, туалет за углом, продолжай есть, я сейчас приду. И уходит с одним ребенком, оставив сумку, понимаешь? Потому что, когда ты один с детьми, сложно уйти с обоими детьми, а с тарелками что, как бы, понимаешь? И особенно, если это не ресторан-ресторан, где можно с официантом поговорить, а, например, они любят китайский буфет, шведский стол там такой, терияки есть. Ты уйдешь, тарелку твою унесут, как бы, хватай, пока не унесли. Вот сейчас вот 4,6, вот началось классно, что с ними можно прям гулять полчаса нормально.
Так что, друзья наши, ждите, если вы еще не там, оно будет.
И, ребят, отдыхайте, это просто, знаешь, лозунг нашего подкаста, но мы каждый раз сами же недооцениваем этот момент.
Но мы, мне кажется, стали намного лучше в этом.
Да.
Во всяком случае, я, а ты так и точно, если ты сейчас на Готланде сидишь.
Я не сплю по 8 часов, хотя могу. Дети просыпаются в 7 утра, когда идут в школу. Кто мне запрещает лечь в 11? Ну вот я сижу до 12. Причем я даже телефон вечером обычно не поднимаю, ну так, редко. Я посмотрю какой-нибудь там что-нибудь, почитаю, поубираю. А надо просто лечь спать.
Угу. Так, мне нужно, Ирочка, заканчивать, к сожалению.
У Юльки открывается осенний интенсив сейчас. Она вроде сегодня, да, ты открываешь, но у нас сегодня понедельник.
Да.
А когда выходит эпизод, уже все открыто, получается. Уже можно покупать.
Да-да-да, уже все будет открыто.
Ну давай, блин, порекламируй.
Я в этот раз, да, очень так релаксово это все дело рекламировала. И на самом деле, поэтому, наверное, получила намного большее удовольствие от всего процесса. Я в этот раз хочу отнестись к интенсиву как к потоку. То есть я использовала видеоматериал с прошлых потоков и использую это время на то, чтобы давать больше обратной связи, чтобы самой проходить этот интенсив и показывать на канале интенсива в Телеграме, как я это делаю, чтобы люди все лучше понимали. Больше общаться в чате, больше давать вот именно отклика на все вопросы, чтобы люди именно сделали. Потому что я поняла, что я могу дать информацию просто офигенно филигранным образом, могу ее там каждый раз переснимать и тратить 500 000 на продакшн, но самое главное — это чтобы люди сделали. И я вот в этот раз хочу именно мотивировать всех делать, не выпадать из своего желания составить идеальный гардероб, а именно вот сейчас заняться этим и довести дело до конца. И поэтому я буду всем прям активно помогать. Вот, если вам нужно, если вы ни разу еще не проходили, приходите. Если вы проходили осенний или летний, вам пришло на почту письмо с объяснением, что будет повторяться, что будет нового, и вам еще там даже промокод дополнительный. Так что проверьте имейл, поищите там по моему имени, если вы сразу не увидели. А пока что нам пора прощаться.
Да, приходите к нам на Инстаграм, давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку, или ко мне Стокгольм нижнее подчеркивание Ира,
или ко мне Юлия нижнее подчеркивание Бандок.
Ставьте нам звездочки на Apple подкастах и везде, где можно ставить звездочки. И огромное спасибо всем нашим патронам, которые поддерживают нас на Патреоне. Всем пока!
Всем пока!